Когда они уселись обратно за стол, Вик взяла Лу за руку. Самое естественное движение в мире. Она удивилась, почувствовав жар в его толстых пальцах, и снова посмотрела на его изможденное, лоснящееся от пота лицо. Она признала, что он выглядит серьезно больным, но списала это на испуг. Теперь на кухне их было пятеро. Лу, Вик и Хаттер сидели за столом. Долтри оперся на разделочный стол, зажимая платком свой алкоголический нос. Сотрудница Читра стояла в дверном проеме, предварительно, по приказу Хаттер, вытолкав из кухни остальных копов.
«Вы Луи Кармоди», — сказала Хаттер.
Она говорила, как режиссер школьного театра, давая Лу знать, кого он будет играть в весеннем представлении.
«Вы отец».
«Виновен», — сказал Лу.
«Скажите еще раз», — попросила Хаттер.
«Виновен по всем пунктам», — сказал Лу. «Я отец. А вы кто? Типа социальный работник?»
«Я агент ФБР. Меня зовут Табитта Хаттер. Многие из ребят в конторе зовут меня Табби Хатт».
Она слегка улыбнулась.
«Забавно. Многие ребята, с которыми я работаю, зовут меня Джабба Хатт. Только они делают это потому, что я жирный ублюдок».
«Я думала, вы в Денвере?» — сказала Хаттер.
«Пропустил свой рейс». «Не врать», — сказал Долтри. «Что-то случилось?»
«Детектив Долтри», — сказала Хаттер. «Вести программу «Вопросы и ответы» буду я, спасибо».
Долтри сунул руку в карман пиджака.
«Кто-нибудь будет возражать, если я закурю?»
«Да», — сказала Хаттер.
Долтри мгновение подержал пачку, глядя на нее, потом убрал ее обратно в карман. В глазах у него была вкрадчивая рассеянность, напомнившая Вик о мембранах, закрывающих глаза акулы за миг до того, как она вгрызется в тюлене.
«Почему вы пропустили свой рейс, мистер Кармоди?» — спросила Хаттер.
«Потому что говорил с Уэйном».
«Вы с ним говорили?»
«Он позвонил мне из той машины, со своего айфона. Сказал, что Вик пытаются застрелить. Мэнкс и еще один тип. Мы говорили всего минуту. Ему пришлось отключиться, потому что Мэнкс и другой пошли обратно к машине. Он был испуган, очень испуган, но держался. Он, знаете ли, маленький мужчина. Он всегда был маленьким мужчиной».
Лу положил кулаки на стол и опустил голову. Он поморщился, как будто почувствовал острый приступ боли где-то в животе, моргнул, и на стол закапали слезы. Это нашло на него внезапно, без предупреждения.
Ему пришлось стать взрослым, потому что мы с Вик так паршиво справлялись с тем, чтобы самим быть взрослыми.
Вик положила руки поверх его кулаков. Хаттер и Долтри обменялись взглядами, казалось, едва замечая, что Лу заливается слезами.
«Как вы думаете, ваш сын выключил телефон после разговора с вами?» — спросила Хаттер.
«По-моему, если сим-карта в нем, то неважно, включен он или выключен», — сказал Долтри. «По-моему, у вас, федералов, есть такая возможность».
«Вы можете найти его с помощью его телефона», — сказала Вик, пульс у которой участился.
Хаттер, не обратив на нее внимания, сказала Долтри.
«Мы можем это попробовать. Это займет некоторое время. Мне надо будет позвонить в Бостон. Но если это iPhone и он включен, мы можем использовать функцию «Найти мой iPhone», чтобы найти его прямо здесь и сейчас».
Она слегка приподняла свой iPad.
«Верно», — сказал Лу. «Это верно. Функцию «Найти мой iPhone» я установил первым делом. Не хотел, чтобы он потерял эту штуковину».
Он обошел стол, чтобы глянуть через плечо Хаттер на ее экран. От неестественного свечения монитора цвет его лица отнюдь не улучшился.
«Какой у него адрес и пароль?» — спросила Хаттер, поворачивая голову к Лу.
Он протянул руку, чтобы набрать их самому, но не успел он начать, как агент ФБР взяла его за запястье. Она вдавила два пальца в его кожу, как бы щупая ему пульс. Даже со своего места Вик видела участок, где кожа блестела и, казалось, была обрызгана засохшей пастой. Хаттер перевела взгляд на лицо Лу.
«Вам сегодня делали ЭКГ?»
«Я упал в обморок. Я расстроился. Это, Чуня, был типа приступ паники. Какой-то сумасшедший сукин сын забрал моего ребенка. С толстяками такое бывает».
До сих пор Вик была слишком сосредоточена на Уэйне, чтобы задуматься о Лу. Каким серым он выглядел, каким изможденным. Но сейчас ее вдруг охватило тревожное предчувствие.
«Ох, Лу, как это так? Ты упал в обморок».
«Это когда Уэйн дал отбой. Я вроде как отключился на минуту. Я был в порядке, но охранники аэропорта заставили меня сидеть на полу, пока мне делали ЭКГ, убедиться, что у меня мотор не заклинит».
«Вы сказали им, что у вас похитили ребенка?» — спросил Долтри.
Хаттер метнула в него предостерегающий взгляд, но Долтри притворился, что не заметил.
«Не знаю точно, что я им говорил. Я типа растерялся сначала, типа голова пошла кругом. Помню, сказал им, что мне надо к ребенку. Это, знаю, я им сказал. Я думал только о том, что мне надо добраться до своей машины. В какой-то момент они сказали, что посадят меня в скорую, и я сказал им, чтобы шли, ну, и сами с собой позабавились. Так что я встал и ушел. Может, какой-то парень схватил меня за руку, и я протащил его несколько футов. Я спешил».
«Значит, вы не говорили полицейским в аэропорту, что случилось с вашим сыном?» — спросил Долтри.
«Разве вы не подумали, что могли бы добраться сюда быстрее, если бы вас сопровождала полиция?»
«Мне такое даже в голову не приходило. Первым делом я хотел поговорить с Вик», — сказал Лу, и Вик увидела, как Долтри и Хаттер снова переглянулись.
«Почему вы хотели в первую очередь поговорить с Викторией?» — спросила Хаттер. «Какое это имеет значение?» — вскричала Вик. «Можем мы просто подумать о Уэйне?»
«Да», — сказала Хаттер, моргая и снова опуская взгляд на свой iPad.
«Это правильно. Давайте сосредоточимся на Уэйне. Так какой у него пароль?»
Вик отодвинула стул, пока Лу тыкал в сенсорный экран одним толстым пальцем. Она поднялась и обогнула угол стола, чтобы посмотреть. Дыхание у нее было быстрым и неглубоким. Ее предчувствие было таким сильным, что ее как будто резали. На экран Хаттер загрузилась страница «Найти мой iPhone», показавшая карту земного шара, бледно-голубые континенты на фоне темно-синего океана. В окне в верхнем правом углу сообщалось «iPhone Уэйна». «Поиск, поиск, 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 найден». Изображение земного шара затмилось безликим серым полем. В серебристом однообразии появилась стекловидная синяя точка. Начали появляться квадратики ландшафта. Карта перерисовывала себя, чтобы показать место расположения айфона крупным планом. Вик увидела синюю точку, движущуюся по дороге, обозначенной как шоссе Святого Ника. Все наклонились. Долтри стоял так близко к Вик, что она чувствовала, как он прижимается к ней сзади, а его дыхание щекотало ей шею. От него пахло кофе и табаком.
«Уменьшите масштаб», — сказал Долтри.
Хаттер коснулась экрана раз, другой, третий. Карта изображала континент, несколько напоминавший Америку. Как будто кто-то сделал версию Соединенных Штатов из хлебного теста, а затем ударил кулаком по центру. В этой новой версии государства Кейп-Код был почти таким же большим, как Флорида, а скалистые горы больше походили на Анды. Тысячи миль гротескно вздыбленной земли, огромных каменных осколков, громоздящихся друг на друга. Но страна в целом существенно сморщилась, сжалась к центру. Кроме того, наряду с некоторыми узнаваемыми штатами, Колорадо, Нью-Йорк, имелись другие, обозначенные новыми названиями. Безнадежная глина, кровавый меридиан. Большинства крупных городов не было, но на их месте появились другие достопримечательности. В Вермонте был густой лес, выросший вокруг места под названием Орфанхендж. В Нью-Гэмпшире была точка, обозначенная как «древесная хижина разума». Немного к северу от Бостона располагалось нечто под названием «замочная скважина Лавкрафта». Это был кратер с очертаниями, отдаленно напоминавшими замок. В штате Мэн, в районе Льюистона, Оберна-Дерри, было место под названием «цирк Пеннивайза». Узкое шоссе под названием «Ночная дорога» вело на юг, становясь чем дальше, тем краснее, пока не превращалось в струйку крови, льющуюся во Флориду. Шоссе Святого Ника особо изобиловало остановочными пунктами. В Иллинойсе такой пункт назывался «Бдительные снеговики», в Канзасе — «Гигантские игрушки». В Пенсильвании их было два — «Дом сна» и «Кладбище того, что могло бы быть». А в горах Колорадо, среди высоких вершин, была точка, где шоссе Святого Ника заканчивалось тупиком. Страна Рождества. Сам континент окружало море черного, усеянного звездами пустого пространства.
Карта была озаглавлена не как Соединенные Штаты Америки, но как Соединенные Инскейпы Америки. Синяя точка дергалась, двигаясь через то, что должно было быть западным Массачусетсом, к стране Рождества. Но Соединенные Инскейпы не в точности соответствовали самой Америке. От Лаконии, штат Нью-Гэмпшир, до Спрингфилда, штат Массачусетс, было, вероятно, 150 миль. Но на этой карте расстояние выглядело чуть ли не в два раза меньше. Все глазели на экран. Долтри достал из кармана носовой платок, задумчиво высморкался.
«Кто-нибудь видит? Страны леденцов там нет?»
Он прочистил горло с резким звуком, чем-то средним между кашлем и смехом. Вик почувствовала, что кухня куда-то уходит. Мир по краям ее видения стал искаженным и размытым. Айпад и стол оставались в четком фокусе, но были странно удаленными. Ей нужно было за что-то закрепиться. Она чувствовала, что ей угрожает опасность оторваться от кухонного пола, как воздушный шарик, выскальзывающий из рук ребенка. Чтобы удержаться, она взялась за запястье Лу. Он всегда оказывался под рукой, когда ей нужно было за что-то держаться. Но, посмотрев на него, она увидела отражение своего собственного звенящего потрясения. Его зрачки стали булавочными остриями. Дыхание было неглубоким и затрудненным. На удивление нормальным голосом Хаттер сказала: «Не понимаю, на что это я смотрю. Для кого-то из вас двоих это что-нибудь означает? Это странная карта. Страна Рождества? Шоссе Святого Ника?»
«Означает?» — спросил Лу, беспомощно глядя на Вик.
«На самом деле, — поняла Вик, — он спрашивал. Мы расскажем ей о стране Рождества, о тех вещах, в которые ты верила, когда была сумасшедшей». «Нет», — выдохнула Вик, отвечая на все вопросы, высказанные и невысказанные, одновременно. Вик сказала, что ей нужно отдохнуть. Спросила, нельзя ли ей ненадолго прилечь, и Хаттер сказала, что, конечно, можно, и что никому не станет лучше, если она доведет себя до крайности. В спальне, однако, на кровать повалился Лу. Вик не могла расслабиться. Она подошла к жалюзи, раздвинула их, посмотрела на окружность своего переднего двора. Ночь была полна болтовнёй по рациям, шелестом мужских голосов. Кто-то тихо рассмеялся снаружи. Поразительно было думать, что меньше чем в 100 шагах от этого дома могла существовать радость. Если бы полицейские на улице заметили, что она выглядывает, они, вероятно, решили бы, что она бессмысленно смотрит на дорогу, теша себя достойной жалости надеждой, что, сверкая мигалками и раскалывая сиренами воздух, с нее с ревом съедет патрульная машина с ее сыном на заднем сиденье, целым и невредимым, вернувшимся домой. И губы у него будут липкие и розовые от мороженого, которым угостили его полицейские. Но она не смотрела на дорогу, всем сердцем надеясь, что кто-то вернет ей Уэйна. Если кто-то его и вернет, то это будет она сама. Вик смотрела на триумф, лежавший там, где она его бросила. Лу грузно лежал на кровати, как выброшенный на берег ламантин. Он заговорил, обращаясь к потолку.
«Может, приляжешь рядом со мной на минутку? Просто побудешь здесь вместе со мной».
Она опустила жалюзи и подошла к кровати. Положила ноги поверх его ног и прильнула к его боку, чего не делала уже много лет.
«Знаешь этого типа, что похож на подлого брата-близнеца Микки Руни? Долтри, он сказал, тебя ранили».
И она поняла, что он не слышал ее историю. Никто не рассказал ему, что с ней произошло. Она рассказала свою историю снова. Сначала она только повторяла то, что говорила Хаттер и другим детективам. У этого рассказа уже появилось свойство текста, заучиваемого для роли в пьесе. Она могла воспроизводить его, не думая. Но потом она рассказала ему, как села на триумф, чтобы немного проехаться, и поняла, что ей не надо изымать часть о мосте. Она может и должна рассказать ему, как обнаружила в тумане короткий путь, потому что это случилось. Это на самом деле произошло. «Я видела мост», — тихо сказала она, приподнимаясь, чтобы посмотреть ему в лицо. «Я ехала по нему, Лу. Я отправилась искать его и нашла. Ты мне веришь?»
«Я поверил тебе, когда ты рассказала мне о нем в самый первый раз».
«Чёртов лжец», — сказала она, но не смогла сдержать улыбки. Он протянул и положил руку на выпуклость ее левой груди.
«Почему бы мне тебе не верить?» Это объясняет тебя лучше, чем что-либо еще. А я, как тот плакат на стене в секретных материалах. Я хочу верить. Лучшая история в моей жизни, леди. Продолжай. Ты переехала через мост, а потом...
Я его не переехала. Я испугалась. По-настоящему испугалась, Лу. Я подумала, что это галлюцинация, что я снова слетела с катушек. Я так сильно вдарила по тормозу, что из байка полетели детали.
Она рассказала ему, как развернула триумф кругом, как дрожали у нее ноги, когда она пошла с моста с закрытыми глазами. Она описала, какие звуки слышала в коротком пути, шипение и рев, как будто она стояла за водопадом. Рассказала, как поняла, что мост исчез, когда я перестала слышать эти звуки, а потом был долгий пеший путь домой. Вик продолжала, рассказав, как Мэнкс и другой тип поджидали ее, как Мэнкс набросился на нее со своим молотком. Лу не был стойком. Он морщился, дергался и ругался. Когда она рассказала, как рассекла лицо Мэнкса ключом-толкателем, он сказал: «Жаль, ты не продырявила ему череп этой штуковиной». Она заверила его, что старалась изо всех сил. Он ударил себя кулаком по ноге, когда она добралась до того, как человек в противогазе отстрелил Мэнксу ухо. Лу слушал ее всем своим телом, в котором была какая-то дрожащая напряженность, словно у натянутой до предела тетивы лука, готовой отправить стрелу в полет. Но он не перебивал ее, пока она не добралась до того, как побежала вниз, к озеру, чтобы спастись от них. «Вот что ты делала, когда позвонил Уэйн», — сказал он.
«Что с тобой случилось в аэропорту? На самом деле?»
«Как я и говорил. Упал в обморок». Он повертел головой, как бы за тем, чтобы расслабить шею, потом сказал: «Это карта. С дорогой в страну Рождества. Что это такое?»
«Не знаю».
«Но это не в нашем мире, верно?»
«Я не знаю. Думаю... Я типа думаю, что это наш мир. По крайней мере, его вариант. Его версия, которую Чарли Мэнкс таскает в своей голове. Каждый живет в двух мирах, верно? Есть физический мир, но есть также наш собственный частный внутренний мир, мир наших мыслей, мир, состоящий из идей, а не из материи. Это так же реально, как наш мир, но это внутри. Это инскейп. У каждого есть свой инскейп, и все они соединяются, так же, как Нью-Гэмпшир соединяется с Вермонтом. И, возможно, некоторые люди могут въезжать в этот мысленный мир, если у них есть нужный транспорт. Ключ, автомобиль, байк, что угодно».
«Как может твой мысленный мир соединяться с моим?»
«Я не знаю. Но типа, если Кит Ричардс придумывает песню, а потом ты слышишь ее по радио, его мысли попадают к тебе в голову. Мои мысли могут попадать в твою голову так же легко, как птицы могут перелетать через границы штатов».
Лу нахмурился и сказал: «Значит, типа, Мэнкс как-то увозит детей из мира материи в свой собственный мир идей. Хорошо, я могу это принять. Это странно, но я могу это принять. Ладно, вернемся к твоей истории. У типа в противогазе был пистолет». Вик рассказала ему, как нырнула в воду, как стрелял человек в противогазе. А потом Мэнкс говорил с ней, пока она пряталась под платом. Закончив, она закрыла глаза, уткнувшись лицом в шею Лу. Она утомилась. Она больше, чем утомилась. По сути, попала в какую-то новую область усталости. Гравитация в этом новом мире была слабее. Если бы она не держалась за Лу, она бы уплыла. «Он хочет, чтобы ты его искала», — сказал Лу.
«Я могу его найти», — сказала она. «Могу найти этот дом сна. Я тебе говорила. Я ехала по мосту, пока не раздолбала мотоцикл».
«Наверное, цепь слетела. Повезло, что не перевернулась». Она открыла глаза и сказала:
«Ты должен починить его, Лу. Ты должен починить его прямо сегодня. Как можно быстрее. Скажи Хаттер и полицейским, что не можешь уснуть. Скажи им, что тебе надо чем-то заняться, чтобы отвлечься. На стресс реагируют по-разному, самыми странными образами, а ты механик. Они не будут тебя расспрашивать».
«Мэнкс говорит тебе поехать и найти его. Что, по-твоему, он сделает с тобой, когда до этого дойдет?»
«Ему надо подумать о том, что я с ним сделаю».
«А что, если его не будет в этом доме сна? Привезет ли тебя мотоцикл к нему, где бы он ни был, даже если он движется?»
«Не знаю», —
сказала Вик, но про себя подумала: «Нет».
Она не понимала, откуда берется эта уверенность, как может она это знать, но она это знала. Она смутно припоминала, как ездила однажды искать потерявшегося кота, Тейлора, подумала она, и была уверена, что нашла его только потому, что он был мертв. Если бы он был жив и рыскал с места на место, у моста не было бы опорной точки, чтобы туда простереться. Он может покрывать расстояние между потерянным и ищущим, но только в том случае, если потерянное остается на месте. Лу видел сомнение у нее на лице, и она продолжала. «Да это не важно. Мэнкс должен когда-то останавливаться, не так ли? Спать? Есть. Он должен останавливаться, а когда он это сделает, я до него доберусь». «Ты спрашивала, считаю ли я тебя сумасшедшей из-за всех твоих рассказов о мосте? И я сказал нет. Но эта часть очень даже безумна. Добраться до него с помощью байка, чтобы он смог тебя окончательно уделать. Закончить работу, которую начал сегодня утром». «Нам ничего другого не остается». Она посмотрела на дверь. «И Лу, только так мы сможем вернем Уэйна. Эти люди не смогут его найти, а я смогу. Так ты починишь мотоцикл?» Он вздохнул, огромный подрагивающий поток воздуха, и сказал: «Постараюсь, Вик, я постараюсь, с одним условием».
«Каким?»
«Когда я его починю, — сказал Лу, — ты возьмешь меня с собой».